говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Можно декларировать решимость бороться с коррупцией, можно даже делать это вполне искренне, но хватит ли у современной российской власти элементарной смелости, чтобы реализовать свои масштабные планы? Об этом хочет поговорить с вами сегодня обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
А я со своей стороны познакомлю вас с некоторыми высказываниями и действиями высших официальных лиц российского государства, которые касаются борьбы с коррупцией. Эти разговоры действительно чрезвычайно активизируют со вступлением в президентскую предвыборную гонку, а потом и в должность президента Дмитрия Медведева. В начале января тогда еще первый вице-премьер и кандидат в президенты Медведев заявил, борьба с коррупцией должна превратиться в национальную программу. И вот что по этому поводу написала тогда еще в январе газета «Аргументы и факты».
Слова господина Медведева подтверждают, что до сих пор война ограничивалась скромными позиционными боями. Госдума пыталась принять закон о борьбе с коррупцией в течение 14 лет. Один из проектов однажды даже довели до второго чтения, но наступление захлебнулось. Правительство инициативы тоже не проявляло. Что же, чиновники против себя воевать будут, объясняет возникшие проволочки депутат Госдумы Гудков. Между тем, где-то в кремлевских кабинетах планы наступления на коррупцию ждали своего часа. В 2006 году Россия подписалась под международными конвенциями о противодействии коррупции, по которым чиновники, например, должны декларировать доходы всех членов своей семьи. Причем, если нет объяснения, откуда взялись деньги, дорогие машины и недвижимость на миллионы долларов, доходы считаются преступными. Во время большой пресс-конференции в 2007 году Владимир Путин сетовал, что коррупция имеет очень много составляющих и много причин. При этом одного лишь заведения уголовных дел недостаточно. Прежде всего, причины в политической организации общества и в экономике. Чем более открыта экономика, тем меньше лазеек для коррупции. В этом направлении мы действуем и будем дальше укреплять институты гражданского общества. Буквально через 4 дня после этого в Кремле под руководством помощника президента Иванова была создана рабочая группа. Похоже, именно ее проект антикоррупционного закона теперь поступит на рассмотрение в Думу.
Это в январе, так писала газета. В феврале на своей последней пресс-конференции в должности президента Владимир Путин подтвердил, что группа экспертов продолжает работу над проектом. Мы обязательно примем этот закон. Впрочем, президент не уточнил, когда именно он будет принят. И он тут же обратился в недалекое допутинское, до свое прошлое. Он сказал так: «Коррупция всегда сопровождает развивающиеся рынки, развивающиеся страны. Это, к сожалению, общая беда. Особенно было тяжелым время в начале, середине 90-х, когда структуры разрушились, когда часть нашего экономического бомонда смогла за счет государственных ресурсов даже в обход тогда действовавшего законодательства приобрести огромное состояние. Крупные корпорации целенаправленно продвигали в госструктуры своих людей, зарплату там мало кто получал, и она была им неинтересна. Одним словом, чтобы все это оздоровить, нужно время. Нет такой таблетки от коррупции, раз проглотил и выздоровели. И система мер должна быть очень большая. Принято все это, вот звучало как напутствие уже будущему президенту. И главные меры, почему-то первые меры выбрал президент Путин, это повысить денежное содержание чиновников, потому что общество должно понять, это я все цитирую, что лучше чиновникам платить приличные деньги, но требовать от них честного исполнения своих обязанностей, чем держать на нищенском пайке и как бы подталкивать коррупционной деятельности. Ну вот Дмитрию Медведеву предстоит выполнять и это напутствие в том числе, хотя это не так просто. Просто сделать, вот повысить зарплату чиновникам, при том, что остальным категориям трудящихся нет. И как объяснять это остальным категориям, не очень понятно. Но это все дела Дмитрия Медведева. Я пока говорю о Путине. Вот как оценил вклад в дело коррупции Вячеслав Костиков, обозреватель «Аргументов и факты» Владимира Путина. Разобравшись с ельцинскими скелетами, Владимир Путин все-таки оставляет в шкафах свои. Самые устрашающие из скелетов коррупции. Почему Владимиру Путину при очевидных волевых качествах так и не удалось победить ее, ответа на этот вопрос у нас нет. Ну, кстати, Александр, давайте сразу я вас спрошу, если у Вячеслава Костикова нет ответа на вопрос, почему не удалось Путину, может, у вас есть? Вот почему Путину не удалось?
Ну,
давайте еще до Путина, пока
знаю,
путинскую
про
оценим.
Говорить, про Костикова или про Путина?
Пока про Путина, потом
если
уже...
Если у кого-то нет ответа, то я ведь не знаю, действительно нет ответа или нет решимости его озвучить. Да, потому что ответ ужасный. Власть эта пуповину не перегрызла. Она родилась в коррупции. Она не из морской пены, как Афродита родилась. Она родилась в коррупционной пене. И она плоть от плоти. И ей очень трудно. И вот я единственный исторический пример могу привести, когда человек, полностью участвовавший в ужасных делах власти, Хрущев, он же был замазан в репрессиях, как все тогда сталинские соколы. Он именно покончил с культом личности, он разоблачал Сталина. До конца он этого сделать не мог, потому что тогда надо было бы и самоубийством еще покончить. Тем не менее, он вызвал ненависть всего аппарата. Только какие-то немыслимые вот эти вот привычки подчиняться верховному владыке, генеральному секретарю или там первому секретарю, он тогда был первый секретарь, вот эта вот дисциплина партийная его спасла, потому что они привыкли выполнять, что скажут в Кремле, то надо выполнять. А они его возненавидели и в конце концов смели.
Вот за это?
Ну, они же его смели не за то, что он освободил заключенных. Они и сами были рады тому, что этот ужас кончился, потому что каждый из них висел на волоске и... Сталин сажал и расстреливал, невзирая на должность. Они все висели на волоске. Но одно дело прекратить расстреливать своих, а другое дело разоблачить систему и сделать их позорными соучастниками вот этого ужаса, который в стране...
Обозначить их как позорных соучастников ужаса и так далее, назвать. То есть он решился назвать, все остальные не решались назвать своих
это
коллег.
Это единственный пример, когда сам изнутри, когда снаружи, еще более яркий пример, когда говорят, что вот Германия после войны освободилась от нацизма, провела денацификацию. Так вот это аж... И вот, так вот поэтому у нее такой расцвет экономики, потому что она уничтожила все вот эти вот нацистские структуры, и те, кто были активные нацисты, функционеры, потеряли возможность хоть чем-либо руководить. В дворнике, пожалуйста, в пекаре, пожалуйста, но не в руководящие органы. Так вот, мы-то этого, конечно, не сделали, но надо понимать, что и немцы сами этого не сделали бы. У них была безоговорочная капитуляция, им эту денацификацию провели снаружи. Союзники. СССР, Америка, Англия проводили вот эту политику.
Вы хотите сказать, что Хрущев был единственным из руководителей советского, потом российского государства, который решился назвать вещи своими именами и решился назвать своих соратников их именами, каких они того заслуживают. Но, то есть, получается, нет смысла оценивать конкретно путинский вклад в дело борьбы с коррупцией, потому что какую фамилию ни поставь, все боятся сделать то, что
Путин
они должны сделать.
Путин столкнулся сам с полной беспомощностью при всей своей власти. Он вынужден был в дело этой мебельной с тремя китами назначить какого-то следователя со стороны в данном случае из Ленинграда.
Да-да-да, которого он знал лично.
Да, лично он его знал, не лично он его знал. Он был вынужден назначить человека со стороны, который не замешан ни на той, ни другой стороне, и, как он, Путин, видимо, надеялся, не причастен ни к одной из этих групп. И то, я сейчас не знаю, чем это все кончилось, съели этого следователя или он в запой ушел, но чем-то это, в общем-то, особенно не кончилось. Сейчас был отстранен заместитель председателя вот этого следственного комитета, если вы вспомните,
Давгей.
Следственный комитет создавался с огромной пропагандой, что это вот сейчас у нас все получится в борьбе с преступностью, что вот сейчас вот у нас вот этот следственный комитет всей душой, двумя руками, засучив рукава. И вот зампред этого комитета сначала отстранен, потом чуть ли не арестован, а потом дает интервью, где рассказывает, что он возбуждал уголовные дела, не имея никаких оснований, просто потому, что ему приказывали. А вот теперь он понял, что это нехорошо.
Угу.
Когда его коснулось, он теперь, знаете, он был ребенком невинным всего полгода назад.
А
он был невинным
ребенком.
А теперь у него открылись глаза.
Когда его отовсюду отстранили.
Значит, его интервью крайне полезно. Угу. Его рассказ показывает нам, что происходит. Но рассчитывать, что такие люди, которые, у них, у которых открываются глаза после ареста, знаете, что они вам поборются с коррупцией, сейчас вот умоюсь, зашнурую кеды и поборюсь.
Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». На гостях Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». И перед тем, как задать вопрос слушателям, я приведу несколько мнений. По словам Михаила Рогожникова из Института общественного проектирования, коррупция в России стала моральной нормой поведения чиновников. А взятки относительно невелики лишь в сфере высоких технологий, потому что чиновники еще не сориентировались, сколько просить в сфере высоких технологий.
Там миллиарды уже отпускаются.
Да. Следующее мнение. Вот так, как полагает член Народной редколлегии газеты «Аргументы и факты» Сергей Одариченко из Владивостока, одна часть наших парламентариев – крупные предприниматели, им гораздо проще и удобнее для реализации своих целей подкупить чиновника. Другая часть Госдумы – сами бывшие чиновники. Естественно, и тем, и другим закон о коррупции – кость в горле. Но у нас вообще сложилась такая система, что во взяточничество в той или иной степени вовлечено все общество, поэтому, если даже принять закон о коррупции, то он, скорее всего, работать не будет. Это народное мнение. По оценке ведущих юмористической программы Первого канала «Прожектор» Пэрис Хилтон, становится сложным при Медведеве давать на лапу. В Китае лапу отрубают. Представляете, картина «Вся Россия с культяпками». Вопрос вам, уважаемые слушатели, правда ли, что в Россию вовлечено все общество? Если да, то как же можно победить в коррупцию в такой стране? Одна половина, которой дает, другая берет, кто-то остается вот в рядах борцов-то. Все вовлечены. Телефон прямого эфира мы позднее включаем, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. А мы продолжим хронику Медведевской уже борьбы с коррупцией по материалам прессы.
В начале апреля избранный президент Дмитрий Медведев впервые провел заседание Президиума Госсовета и сходу пообещал довести чиновных взяточников до прединфарктного состояния. Он заявил, что причина чахлости малого бизнеса – административный прессинг в виде многочисленных лицензий и сертификатов. Право на проверки имеют более 30 контор. «Когда об этом думаешь, – сказал Медведев, – возникает мысль вообще запретить все проверки». Вдобавок к федеральным законам и инструкциям на местах выдумывают свои. Например, вынуждают предпринимателей заключать договоры на получение неких консультационных услуг у специальных фирм. Понятно, что это, отреагировал Медведев, легализованная взятка. А в конце мая Дмитрий Медведев провел в Кремле первое совещание по проблемам противодействия коррупции. Он подписал указ с конкретными поручениями, в том числе о разработке в месячный срок национального плана по борьбе с коррупцией. Дмитрий Медведев утвердил состав Совета по борьбе с коррупцией. Он лично возглавил Совет, а его президиум поручил возглавлять руководителю своей администрации Сергею Нарышкину. В президиум вошли только чиновники: вице-премьер Сергей Собянин, директор ФСБ Александр Бортников, министр юстиции Александр Коновалов, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Рашид Нургалиев, генпрокурор Юрий Чайка, помощник президента Лариса Брычева и Аркадий Дворкович. Членами Совета стали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, помощники президента Константин Чуйченко и Олег Марков, председатели высших судов Валерий Зорькин, Антон Иванов, Вячеслав Лебедев, член Общественной палаты Анатолий Кучерена, полпред правительства в высших судах Михаил Борщевский, председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Вопрос о создании комиссии по законодательному обеспечению противодействия коррупции рассмотрела и Государственная Дума. В состав комиссии войдут 12 депутатов, в том числе 8 от «Единой России». Все бывшие сотрудники компетентных органов.
И вот как пояснил источник газеты «Газета» в администрации президента, даже в Кремле расторопность Госдумы стала для многих чиновников неожиданностью. По мнению источника, вопрос о комиссии был поднят так стремительно, чтобы успеть включить главу Думской комиссии в состав комиссии президентской, которая вот этот совет сформировали, а потом будет комиссия президентская в течение месяца сформирована, и надо быстро-быстро много чего успеть сделать по борьбе с коррупцией. И вот, пожалуйста, Александр Минкин, вот вроде бы же взялись, все взялись, всем, конечно, миром навалились, конечно, собрались, организовались, сейчас назначились.
Значит, есть проблема? Есть проблема. Вот замечательно, что собрались, решили навалиться. А идея зависит от того, кто ее воплощает в жизнь. Вот у нас воплощали коммунистическую идею, но делали это так жестоко, что не будет сейчас на это отвлекаться. Вот кто будет воплощать идею борьбы с коррупцией? В одном из писем президенту я ему задал вопрос: Владимир Владимирович, а как вы думаете, могут спирохеты бороться с сифилисом, даже если они это вам пообещают? Ну, это же все бред, да? А вот члены этой комиссии сейчас перечислялись в эфире. Один из них, вот тот самый начальник Следственного комитета, против которого его первый зам, или кто там, Довги, это дает ужасные интервью.
Показания.
Что, да, показания, не знаю. Значит, надо в первую очередь даже не выяснять, справедливы ли там арестовали этого Довги, а справедливы ли эти его слова. Потому что если они справедливы, то в антикоррупционный комитет уже заехала эта бацилла. Когда женщину берут на работу в ясли там или в детский сад, она должна пройти некоторые анализы. Хочет она, не хочет она, у нее возьмут кровь из вены, чтобы выяснить, нет ли у нее самых неприличных болезней. И в данном случае считается, что это не внедрение в личную жизнь, а забота о безопасности детей.
Угу.
Вот эти люди, которых вот сейчас включили, они давно прошли вот эту самую детектор лжи.
А судьи-то кто?
Да, значит, вот простой способ. Есть детектор лжи, есть психологи. Наймите вместо очередного футболиста какого-то психолога, не завязанного ни с одной нашей группой. Он их в лицо не знает, он их не видит. Они сидят в соседней комнате. Этот психолог со своим этим детектором лжи задает вопросы. И потом он говорит, человек, который сейчас отвечал, лжет.
То есть первая мера по борьбе с коррупцией – пройти антикоррупционный анализ всем членам борьбы,
да,
советов по борьбе с коррупцией.
Причем не потому, что за них ручается президент или Государственная Дума поднимает за них руку, а просто потому, что они прошли тест. Как анализ на сифилис, так и тест в антикоррупционный комитет через детектор лжи. Ну, давайте хоть чуть-чуть перестанем играть в слова и попробуем это реально сделать. Может быть, они сами откажутся. Может быть, узнав, что надо пройти через детектор, ой, у меня столько дел, у меня столько работы, у меня дом недостроен. И им некогда просто станет бороться.
Угу.
И хорошо.
Я, походу, коротко спрошу. Вы теперь свои письма президенту переименуете в письма премьер-министру?
Да, это проблема. Я одно уже написал, жалко, что вы не читали.
Нет, нет, я была вот...
Я написал ему: господин президент. Я не стал...
Да?
Да, я ему
кому
там объяснил.
Кому ему вы написали?
Не знаю.
Кому? Ах, вы... Ага, вы теперь уже...
Дело в том, что текст написан так...
Теперь уже вообще президенту, понятно.
Текст написан так, что каждый пусть его поймет...
Это само ОНО, вот это вот чудище
обла. Да, я там в первом абзаце так и написал, что вы уже, безусловно, не Владимир Владимирович.
Вы уже не один, да. Ага.
Но еще не совсем Дмитрий Анатольевич. Можно было бы написать Дмитрий Владимирович.
Так сказать, ну да.
Логически,
да,
потому что все-таки мы знаем, откуда он.
Дмитрий Путинович, да, что
родился,
такое,
да. Но тогда читатели не поймут, о ком речь. Поэтому просто, господин президент.
Президент, чудесно.
А там, кто из них примет это на свой счет?
Да, нашли выход из положения.
Послушайте, я не виноват. Они сами говорят: мы тандем, мы одно, мы тандем, мы одно. И действительно, роль у тандема один.
Ну, как-то да. Надо, ну, может быть, письма тандема, может быть, как-то так уже это будет называться. Я вернемся к Следственному комитету.
Ну,
здесь ведь тут, говорю я очень по-русски.
Ну, скажите, тут ведь здесь.
Да, тут, здесь и сейчас. буквально на днях, неделю назад, Следственный комитет очень-очень бурно и много отчитывался о том, сколько он всего навозбуждал по коррупционным преступлениям. Это была коллегия Следственного комитета уже в рамках борьбы, вот этой объявленной, заявленной борьбы с коррупцией. Назывались цифры. Первые итоги. 6288 уголовных дел возбудил Следственный комитет по коррупционным преступлениям с момента своего основания. Он не так давно был создан. В том числе 1855 по взяткам. Пожалуйста, Александр, вы сразу хотите что-то сказать
я хочу
по этому поводу? Вклинивайтесь.
Вот неделю назад, ровно всего-навсего неделю назад, были задержаны борцы с коррупцией, два майора, за то, что вымогали взятку в 1,5 миллиона евро.
Да, евро.
Значит, они как раз из этого бюро, которое специализируется на борьбе с коррупцией. Вот эти два борца с коррупцией задержаны за вымогательство взятки в 1,5 миллиона евро. Здесь интересны два момента, и не знаю, какой интереснее. Во-первых, что борцы с коррупцией занимаются коррупцией, а во-вторых, размер взятки, вымогаемый на уровне майора.
Угу.
Разовая
что
взятка.
Что же тогда происходит на уровне генерала?
Вы поняли меня сразу.
Да.
Если на уровне майора разовая 1,5 миллиона евро, а теперь я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наплевать бы и забыть бы, и пусть они там берут эти взятки сами у себя сколько хотят. Но я считаю, что говорить об этом необходимо просто потому, что платим за все это мы. Эти деньги, вложенные и в хлеб, и в молоко, и в бензин, и в квартиру, и в цемент, и во все, в каждую спичку вложены наши отчисления, потому что когда они платят взятки, они где-то же эти деньги взяли, они их с нас потихонечку соскребают, вздувая цены на все, что угодно, беря деньги за все, что угодно, приходишь получать справку, тебе говорят 5000 рублей. Как? За справку? Да, мы же должны содержать муниципальный аппарат. Я говорю, а мои налоги? Как это? Сначала я содержу на свои налоги милицию, а потом я должен еще платить ей за то, что она охраняет детей отдельно? То есть,
да.
Повторяю, сколько бы миллиардов долларов или триллионов уже не оценивалась коррупция в России, все это собрано с нас. Там это превращается в огромные суммы, когда они передают друг другу чемоданы. Но все это собрано с нас в виде роста цен на все, на каждое движение.
Ну вот это вы все неофициально комментируете, то, что я сообщаю официально. Официально тысячи и тысячи уголовных дел о взяточниках и так далее. И это было 7 июня, отчитался председатель Следственного комитета. А до этого Юрий Чайка, генпрокурор, тоже сходил к Медведеву и сказал, что все силы бросим мы на борьбу с коррупцией и защиту малого бизнеса от незаконных проверок и взяток. А газета «Ведомости» разумненькая комментирует это так, что в итоге борьбу, поскольку они между собой борются, Чайка, с вот этим самым, со Следственным комитетом, с Бастрыкиным, то они эту борьбу с коррупцией используют в своих личных целях борьбы, потому что вот как дело Довгия стало разменной монетой.
Ну так спасибо, что генеральный прокурор и начальник этого Следственного комитета борются между собой, мы хоть что-то узнаем. Помните, стали бороться между собой начальник наркотиков и кто-то еще.
Вот это мы узнаем во второй части нашей программы. Уточним, кто стали бороться между собой. Я должна объявить анонс на 7 часов вечера. Сегодня придут необыкновенные гости. Лидер партии СПС Никита Белых и политолог Владимир Прибыловский. И не нужно смеяться. Это серьезная тема. Объединение и разъединение демократических сил обсудит вместе с ними Михаил Соколов. Очень серьезно.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Новгороде суд постановил выплатить более 3 миллионов рублей пенсионеру, который был избит сотрудниками правоохранительных органов. В мае 2000 года после бытовой ссоры Сергей Санкин был доставлен в отделение милиции. Пенсионера сильно избили, в результате чего он стал инвалидом. В Ачхой-Мартановском районе Чечни обстреляна из гранатомета бронемашина, принадлежащая Министерству обороны России. Ранена местная жительница, пострадавших среди военнослужащих нет. Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве в 2006 году кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Виновными в причастности к этому преступлению признано двое из пяти подсудимых. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу Российского народно-демократического союза на отказ в регистрации политической партии «Народ за демократию и справедливость». Министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к согласию о необходимости новых санкций против Ирана, чтобы заставить его отказаться от работ по обогащению урана. Однако о том, какие именно санкции будут введены и когда они вступят в силу, решение не принято. В Ливане 3 человека погибли, 4 были ранены в результате вооруженных столкновений между сторонниками правительства и оппозиции. Столкновения начались в 2 населенных пунктах на востоке страны в ночь на вторник. Порядок восстановили только введенные в этот район армейские подразделения. Цена нефти на бирже в Нью-Йорке достигла нового рекордного высокого уровня – почти $140 за баррель.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», и ведет программу Елена Рыковцева. Номер телефона мы включаем в этой части программы прямого эфира 8 800 222 12, единый бесплатный. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801 и пейджер в Москве 9614, тройки, абонент Радио Свобода. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Правда ли, что в России в коррупцию вовлечено все общество, и если так, то кому же тогда с ней бороться, с этой самой коррупцией? А мы продолжаем разговор с Александром с того момента, что да. Вот я процитировала газету «Ведомости», которая говорит о том, что на практике, то есть вроде бы Юрий Чайка, генпрокурор, и председатель Следственного комитета Бастрыкин борются оба с коррупцией, но на практике, пишет «Ведомости», острый конфликт между Чайкой и Бастрыкиным препятствует координации в этой сфере, поскольку стороны конфликта используют обвинения все в той же коррупции, как в истории с увольнением начальника следственного управления Следственного комитета Дмитрия Довгия. Поэтому, прежде чем поручать кому-то борьбу с коррупцией, руководство страны должно вообще-то разобраться сначала с реформой этих ведомств.
Не совсем согласен, потому что мне нравится, что они друг с другом воюют. И, в общем, самая большая свобода слова это вот в этой борьбе и проявляется, когда начальник антинаркотического ведомства или наркотического ведомства Черкесов начинает бороться с начальником...
Незаконному, да, обороту, по контролю за незаконным оборотом
нет,
наркотиков.
Нет, там не так написано. Там комитет по наркотикам написано, по-моему. Так вот, когда комитет по наркотикам начинает бороться с Лубянкой, с ФСБ, то вот мы узнаем колоссально много. У них потрясающая свобода слова. Они выходят с полосными материалами в газетах. Правда, проходит немного времени, и уже Черкесов не начальник наркотиков, а Патрушев уже не начальник Лубянки. ФСБ, да. Но мы увидели, оказывается, что ФСБ осуществляет контрабанду эшелонами, не сумочками, не чемоданчиками, эшелонами. Если бы не Черкесов, разве мы бы узнали такие вещи?
То есть эти конфликты внутренние, полезна, которые да. Они используют борьбу с коррупцией в целях выяснения отношений между собой, а мы, общество, должно использовать их борьбу в целях борьбу при выяснении отношений между собой как источник информации о том, что реально там происходит.
Если бы Хрущев не боролся с Берией, разве мы бы узнали про Берию все, что вот мы узнали про Берию?
Угу.
Нет.
Движущая сила информирования
внутри
общества.
Нет, эти конфликты. Это не конфликты, это страшная борьба там наверху.
Войны,
которые у нас иногда принимают открытую форму. Стрельба танков Ельцина по зданию Хасбулатова и Рудского. Только не надо говорить, что это оплот был демократии, ладно? Вот Белый дом, оплот демократии. Что Ельцин...
Я не буду говорить, я молчу.
Я встречал в печать такие кошмарные выражения, что вот это Ельцин расстрелял оплот демократии. В оплоте демократии сидел Хасбулатов и Рудской. Вот они были, конечно, большой оплот демократии.
Магомед из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Александр. Вот, хотел бы сначала небольшой комментарий по поводу коррупции и потом, значит, вопрос, если можно,
можно.
Александр. Меня зовут Куштов Магомед, я сам инвалид первой группы по зрению, и вот я хотел бы вот комментарий такой. Значит, избранная таким способом Госдума в лучшем случае будет создавать только видимость о борьбе с коррупцией, потому как это их кислород, это как рыба без воды. Они вот это...
Давайте я вам скажу, что очень много людей, миллионы людей, в том числе совершенно здоровые, абсолютно с вами согласны.
Да, продолжайте, Магомед.
Да, спасибо. И еще, Александр, вот я хотел бы у вас спросить, в смысле, вот первое, чтобы вы прокомментировали мой вопрос, и также, значит, чтобы вы высказали свое мнение. Вот на ваш взгляд, я имею в виду не только вот коррупцию, а вот эта так называемая Госдума, почему она упорно не хочет подписывать Международную конвенцию о правах инвалидов, так, я сам инвалид первой группы по зрению, вот, и пожелание такое, чтобы вы в своей газете писали о проблемах инвалидов, вот, спасибо.
Отвечаю. И наша газета, и другие газеты эти проблемы затрагивают. Действительно, у нас в стране инвалидам трудно, им даже в метро не войти, потому что нет пандусов, им в лифт не войти, в подъезд не войти, во многих очень домах.
Может быть, они даже не могут подписать, потому что условия заведомо не могут соблюсти, которые в этой конвенции заложены.
У депутатов, например, пандусы. Уважаемый Магомед, свои заботы.
Да.
Они свои дома строят, им пандус не нужен.
Но я все-таки хочу сказать, что надо все-таки конкретно знать. Вы, наверное, все-таки не знаете. Мы с вами не знаем ситуацию с этим конкретным международным проектом. Почему они его отклоняют, не рассматривают, не знаем. Ну, вот, например, я знаю, что они точно сопротивляются и не принимают вот эту международную конвенцию о том, что государственные чиновники должны предъявить все свои имущественные... То есть присоединились к этой конвенции, но принять она не действует пока на территории России. Она не принята. Они ее не руководствуются, чиновники.
Они как только все переправят в Лондон, так уже и подпишут.
И начнут руководствоваться прямо там, в Лондоне уже. Нет. Игорь Анатольевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Ну, а, во-первых, вот я бы несколько поправил ваши характеристики Хрущеву. Во-первых, освобождение было подготовлено уже сталинским аппаратом, поскольку признано это экономически невыгодным. И Хрущев перехватил это уже подготовленное,
ну,
перестал себе.
Я даже не буду время тратить на спор с вами.
Да, так вот Хрущев когда-то в 56-м году, вот чего мы не знаем, то есть, ну, может, кто-то знает, взялся за решительную борьбу с преступностью. Подключились большие силы КГБ, МВД. И потянулись ниточки на Старую площадь. И начались судебные процессы с персонажами, так сказать, ну, с большим размером штанов. И началась контркампания, закончившаяся разгромом кадров КГБ, МВД. Далее, что им просто ставили, например, срок к такому-то числу, вот, ну, план. А это нереально, допустим, раскрывать преступность к какому-то сроку. Вот срок на раскрытие. Значит, и вот еще... Опыт имеем. 56-й год у всех в память.
Простите, а вы в каком звании-то?
Я ни в каком.
В отставку не уходили?
Нет.
Извините.
Нет, я...
А почему вы об этом спрашиваете?
Почему-то я подумал, что это военный.
Да?
Да, так вот, кстати, почему...
Не военный.
Ну, примерно правильно подумали.
Да, так вот... Все-таки в каком же вы были звании, скажите?
Да нет.
Ну, это же не секрет, ну чего вы в самом деле?
Ну, без фамилии же разговаривали.
Нет, ну я был с Рудским вообще-то после 93-го года.
Ладно, хорошо, да.
А что касается, вот, например, 93-го, вы знаете, я, значит, единственный из пишущих, кто был на самой передней линии.
Нет, Игорь Анатольевич, умоляю, 93-й год не обсуждаем. Спасибо вам большое за звонок. Я прочитаю еще сообщений, пришло много. Сергей Митрофанов пишет, что победить коррупцию очень легко. Надо временно отменить уголовную ответственность взяткодателей. Она будет закладывать взяткополучателей. Тех всех пересажают. То есть главное... Ну, я тоже считаю, что неправильно, что тех и других одинаково судят. Раиса Николаевна пишет, что никакой борьбы с коррупцией не было, нет и не будет. При этом режиме честный рынок – это миф. Так, ну понятно. Неужели российские новориши, опоганившие себя коррупцией и казнократством, будут с этим после сталинским злом бороться за правду? Видимо, вылетела очередная кремлевская утка, такая же, как про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла, пишет Сапелин. Не для борьбы с коррупцией отменили его статью о конфискации имущества. Семья Майоровых пишет, мужества победить коррупцию нет, так как существует третья сила, хотя принято это считать мнение обывательским, но сметут обоих президентов, отсюда нет и желания, вот, видимо, рисковать. Коррупция – это одна из форм эксплуатации трудящихся. Необходимо уничтожить только источник эксплуатации раковой опухоли, а это олигархов, которые высасывают из народа последнюю кровь. Ну, я не знаю, это уже не так все-таки актуально, олигархи в качестве главного метастаза коррупции.
Это последняя кровь вытекает в безумной очереди на покупку иностранных автомобилей, видимо.
Да. Ну, слушатели добрые просят нас, чтобы мы ожидали генеральной уборки, потому что обещание власти начать борьбу с коррупцией очень созвучно с речью, с речью Путина на съезде партии «Единой России», где он заявил, что единороссам необходимо очистить свои ряды от случайных лиц. Все логично. В сталинскую эпоху о коррупции слыхом не слыхали.
Но знали,
что взяточница – это позорное вредительство. Об этом постоянно вещали радио и пресса. Никаких полиграфов тогда не было. Как не было и нынешнего позора, вот так романтично Валентин Тихонович пишет.
Валентин Тихонович и многие другие, которые думают, что при Сталине все было честно, чисто, может быть, жестоко, но честно. Так вот, когда в умирающем Ленинграде они икру ели от пуза, как принято выражаться в зоне, партийные вожди Ленинграда во время блокады ели икру ложками. Рядом умирали с голоду люди.
Ну, Андрей тут добавляет от себя в этом же духе, он пишет, вот вы все ругаете Сталина, а по утверждению политолога Белковского у недавнего президента за рубежом лежат 40 миллиардов долларов, а у Сталина после смерти нашли 300 рублей штопанный китель.
А он никому не собирался отдавать эту страну, он так и знал, что она его навсегда.
Зачем ему 301 рубль?
Зачем ему чего-то в Лондоне, куда его никто не звал? И купаться он любил где-то там. Где он любил купаться?
Кто?
В Цахкадзо? Нет.
Ой, это я не произнесу.
Ну,
это
вот,
да,
в Гудауте.
В Грузии.
Да.
В Грузии купался. Я хотела познакомить вас, Александр,
просто.
И наших слушателей с короткой цитатой из «Новой газеты». Павел Вощанов написал на днях статью о борьбе... Ну, маленькую, не статью, а это, скорее всего, колоночка о борьбе с коррупцией. Называется, мне кажется, точно «Борьба людоедов с каннибализмом». Mm-hmm. Вот он пишет так, что нам объявили о начале очередного раунда борьбы с коррупцией. Не было еще в России такого президента, чтобы он не начинал свою деятельность с обещания сломать хребет российской коррупции. Ельцин с Путиным дважды. После каждой инаугурации объявляли ей войну не на жизнь, а на смерть. Медведев не отступил от традиции, заложенной предшественниками, издал указ, создан совет, образована межведомственная группа, учреждена парламентская комиссия. И попробуйте, как к примеру, упрекнуть бывшего президента в том, что при нем чиновничество, что в центре, что на местах так обнаглело, что стало воровать не таясь. Он приведет в ответ столько имен отстраненных и посаженных за время его правления, что вам станет не по себе, мол, ни за что попрекнули человека, а он старался и так много сделал. И вот дальше важная, мне кажется, вещь. Разоблачать нечистых на руку чиновников стали чаще, а коррупции стало больше. В чем же секрет удивительного парадокса? В том, что социальный сорняк вытравливают на одном поле, тогда как растет он совсем на другом. И вот оно мнение Павла Вощанова, которым я прошу ваш комментарий. Не поленитесь, загляните в словарь иностранных слов. Что там сказано про коррупцию? Что это продажность общественных и политических деятелей. Деятели, подчеркивает Вощанов. Поэтому, когда нам сообщают про задержание нечистого на руку столоначальника средней руки, это еще не коррупция. Мздоимство, казнократство, но не коррупция. Этот змей не водится у подножия горы, именуемой властью, он витает у самой ее вершины. А там сейчас сплошная благость, потому что все свои, чужаков нет. Вот ну, мнение, что главное, что рыба пахнет с головы, а голова сама себя рубить не будет. Все.
Ну, вот это вот то же самое, только у него... Как он сказал, кто сам себя не будет?
Ну, вот эти людоеды не будут бороться,
да,
с каннибализмом.
А у меня года полтора назад были спирохеты с сифилисом.
Вот.
Как
вот,
ты
да.
не крутись, а приходишь
Всё
к одному.
Все приходишь к одному.
Когда
да.
мы слышим обращение о борьбе с коррупцией? Вопрос, кому они обращены? К народу, к дояркам, слесарям, шоферам. Эти люди, доярки и шоферы, не могут бороться с коррупцией, потому что у них нет никаких рычагов для этой борьбы. никаких знаний для этого, никаких возможностей. Коррупция существует наверху власти. Значит, с коррупцией там может она только сама и бороться. Если она или решится вот на такое вот невероятное действие, либо когда происходит в результате переворота, заговора, захват власти, смена власти, и новые уничтожают старых, и через некоторое время начинают загнивать сами с огромной скоростью.
Вы считаете желание Дмитрия Медведева бороться с коррупцией, а он его декларирует очень активно, настойчиво, искренним? Вот он решил все-таки побороться с тем, что если у него бы, там под боком?
Если бы мы с ним могли встретиться, вот если бы он дал аудиенцию, и можно было бы задать ему вопросы не публично, а вот просто вот не под магнитофон, не под телекамеру, а вот просто поговорить, и узнать, что он на этот счет думает, и как он себе это представляет, тогда я мог бы, наверное, ответить на ваш вопрос.
Пока непонятно.
А пока это декларации. Это совершенно стабильный, стандартный набор некоторых обещаний. Вы перечислили там, кто обещал, Путин обещал, Ельцин обещал бороться с коррупцией. Если кто помнит, Лебедь обещал это сделать. Лебедь обещал две вещи. Остановить войну в Чечне и побороть коррупцию. Войну в Чечне он остановил. Его можно за это проклинать, но, тем не менее, он сумел это сделать. А борьбу с коррупцией он не мог остановить, потому что и он был...
Не того уровня.
И он был в некоторой степени, увы-увы, с нею связан
поповинный. Но он не был у той власти, которая может... Мы же сами с вами говорим, что коррупция...
Нет, он был начальник Совета Безопасности.
Начальник Совета Безопасности. Ну, никогда руководитель Совета Безопасности не играл той роли в государстве, которая бы позволяла ему действительно реально влиять на ситуацию, на положение с коррупцией.
При Лебеде это было очень влиятельно.
Ну, может быть, да. Может быть, тогда да. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Александр Минкин говорит с вами о состоянии борьбы с коррупцией в стране, насколько можно верить декларациям нынешнего президента о том, что он всерьез взялся за это дело. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, кому бороться с коррупцией, если в нее вовлечено все общество. В эту самую коррупцию пишите нам, звоните, пейджер 96143, телефон 8-800-222-12. И, Дмитрий, здравствуйте, из Московской области. Вы скажите сначала, вы на наш вопрос ответьте, правда ли, согласны ли вы с Александром Минкиным, что от нас с вами ничего здесь не зависит, только они сами ее наплодили, и они же могут ее побороть там наверху. Общество здесь совершенно никакой роли не может сыграть.
Наше общество.
Наше общество. Вот мы с вами, да, Дмитрий.
Да, здравствуйте, господа. Да. Нет, ну, все-таки я считаю, что коррупция, безусловно, поддерживается обществом, и от общества здесь очень многое зависит.
Ага, вот поддержка и самой коррупции,
и
да.
От власти, ага. Ну, от власти тоже зависит, но здесь решающая роль все равно за обществом.
Вот это молчание общества и есть питательная да, среда для коррупции.
Дело в том, что это большинство устраивает. И я вот сейчас что хочу сказать, что у нас-то коррупция, она как-то на более высший уровень сейчас переходит.
Дмитрий, а устраивает общество, потому что удобнее дать взятку и отмучиться, так?
Да, совершенно верно. Угу. Но вот сейчас вы редко встретите вот такую вот прямую передачу взяток-то. Например, создается параллельно фирма, которая делает те же услуги за те же деньги. Или просит перечислить денежки добровольно.
Наш слушатель говорит о части общества, которая называется бизнес. А часть общества, которая называется работяги, кому они за что могут
а дать? Зачем мы будем их делить, Александр? Я так не согласна. Получается. Пусть говорит слушатель, а Дмитрий говорит о бизнесе, но это тоже часть общества. Продолжайте, Дмитрий, да. Большая.
Ну, вот и про, да, работяги, да, создается, вот я говорю, фирма создается где-нибудь в регистрационном комитете. Они делают то же самое, но за деньги. Фирма зарегистрирована и официально оказывает эти услуги. А если идти официальным путем, то это будет годы, а не официально. Неделя максимум. Или то же самое, как...
Если вам это не нравится, что вы можете сделать? Вот вы осуждаете ту часть общества, которая это поддерживает и молчаливо одобряет, и дает взятку, и толкает чиновника на преступление. Как должен повести себя человек, который это не хочет в этом участвовать?
По идее, здесь выход только один, не пользоваться этими услугами.
Понятно. Игорь из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я послушал, да, действительно интересно. Вопрос. Мы или вы? Мы или вы можем взять, это кто мы или вы? То есть каждому свое место, он из бизнеса, да, вы как журналист. Вы можете как журналист бороться, наверное, можете, вы знаете, что такое джинсы.
Нет, да? Я не могу, к сожалению.
Вы не можете, да? А как-то сказать...
К сожалению, не могу. Мы знаем о случаях того, что вы называете джинсой, то есть публикацию заказных материалов.
И не только заказных материалов. Это же намного серьезнее вещи. Это намного серьезнее. Вот давайте представим себе ситуацию. У нас идет какая-то программа. Вот на вашей же радиостанции идет программа. Ведущий просто, не стесняясь, говорит, что он великий писатель, и говорит, какую он книгу только что выпустил. Ребята, покупайте. Вы представляете, американский департамент оплачивает эту книгу, то есть рекламу этой книги.
Если вот
это
вы говорите, безумие. Нет, но это не безумие, потому что такого не может быть, потому что не может быть никогда, чтобы сел ведущий...
Послушайте воскресенье. Кто у нас великий писатель?
Кто у нас великий писатель? Воскресенье призвал покупать. Я написал книгу, покупайте ее.
Именно практически так, но вот просто в передаче. Это что-то там, русский характер, русская душа, это что-то это, и это постоянно, вот я великий писатель.
Вы про Ерофеева, что ли, говорите?
Безусловно.
Но чего вы боялись назвать? Скажите,
да, действительно.
А вы вот не слушаете? Вы не слушаете?
Как это мы не слушаем? Мы слушаем и уточняем.
А вы не уловили, что он великий писатель?
Подождите. Вы не слышите меня. Я эту передачу не слушаю никогда. Но по вашим намекам на день передачи и на слово писатель...
Вообще-то он по субботам у нас работает.
И у меня самый интересный вопрос. Скажите, ради бога, почему вы побоялись назвать фамилию?
Честно говоря?
Да.
А потому что вообще-то вопрос о некотором, понимаете, в чем дело?
Нет, была...
Подождите, я отвечаю на вопрос, была ли при Сталине коррупция или нет. Товароденежные отношения советские были сложные. Но процветало кумовство. Но процветало, мы по дружбе кого-то устроим.
Вы не ответили
и
на
это
вопрос.
Есть до сих пор.
Вы не ответили на вопрос простой. Что вам помешало? Чего вы побоялись назвать? Зачем были эти кивоки? Писатель, ведущий?
Я знаю почему. Потому что, Игорь, давайте посмотрим правде в глаза. Такой цитаты не было. Не могло прозвучать такого. И это можно проверить по распечатке в интернете.
Проверьте.
Что, конечно, что я написал книгу, обязательно купите эту книгу во всех магазинах. Конечно, любой писатель может сообщить в нашем эфире о том, что он написал книгу.
Да, я упоминаю,
не нужно путать. Да, конечно,
Сестер
написал книгу. В чем здесь коррупция, Игорь? Не нужно вот все валить в одну кучу. Просто даже удивительно, какие-то вещи нужно объяснять
вот
элементарные.
Я
совершенно.
Работаю в газете. Да. Я не могу назвать свою газету. Вы ее 100 раз уже назвали. Минкин
Московский комсомолец.
Это что,
я ее рекламирую. Да. Вот сейчас мне скажут, что я рекламирую газету «Московский комсомолец». Ну, давайте не будем уже смешить людей, действительно.
А я рекламировал здесь антикоррупционный комитет.
У нас есть программа «Час книги». Мы иногда делаем «Час книги». Мы целую программу книги посвящаем. Я говорю, купи. Я иногда очень за то, чтобы люди купили эту книгу. Это полезная, умная, нужная книга. И хорошо, чтобы покупали.
Бог с ним.
Да, Бог с ним действительно завел нас. В нашем доме ведется капремонт. У строительной фирмы на территории трижды происходили кражи имущества электричества. А милиция Раменок вместо того, чтобы искать воров, забирает гастарбайтеров, чтобы очистить их карманы. Мне лично об этом рассказывал руководитель строительства, наниматель этих рабочих, пишет нам слушательница. Мы не удивляемся. Так как в нашей стране со стороны власти ничего разумным образом не делается, кроме абсурдного превозношения перед миром неизвестно за что страны своей, то и борьба с коррупцией останется только в отчетах чиновников, как всегда в России и происходит. Такое безрадостное. Давайте я вот читаю, ищу. Чтобы бороться с коррупцией, надо самому не воровать и не брать, и не зарабатывать на галерах по 40 миллиардов долларов в собственный карман. Так что бороться с ним, с коррупцией смешно, пишет Владимир Зулиберец. Да, хорошо,
зарабатывать. Не надо комментировать. Хорошее.
Не буду, да.
Хорошее.
Не будем мы комментировать. Валерий из Звенигорода пишет, один слушатель упомянул слово «трудящийся». Это по-русски трудно понять, это советский миф. Чтобы понять, что это такое, надо перевести это слово на английский, а потом назад на русский. Осипенко Валерий.
Трудно ему.
Трудно, хорошо.
Пусть
Галина
трудится.
Георгиевна пишет, что вы рассуждаете о каких-то коррупционных комитетах, когда Дарькин при наличии 10 подчиненных к ответственности вернулся обратно вместе с женой. А, вернулся в Москву, вылечился. Это я ведь, опять же, извините, я была в отпуске, теперь я вижу из сообщения, что он вылечился и вернулся в Москву. Домой.
Туда,
откуда его шуганули, потому что чуть было не посадили, а он поехал лечиться. Все, теперь я уже знаю, надо прочитать газеты, как все это было.
Да, я помню, его предшественник Ноздратенко тоже был все время на волоске, чуть-чуть летел в Москву, превращался в министра, на ходу прям превращался в министра. Видимо, там такое дальневосточный...
Да, ну хорошо, давайте, вы хотите конструктивную часть, хорошо, конструктивная часть. Я распечатала для себя массу разных мнений о мерах по борьбе с коррупцией. Вот давайте прокомментируйте, пожалуйста, мнение Дмитрия Медведева. Оно состоит из трех пунктов. Три способа борьбы со злом, комплекс мер. Первый – модернизация законодательства, нужно посовершенствовать законы, нужно принимать закон о борьбе с коррупцией. Второе – ликвидация условий для коррупции, контроль за доходами госслужащих, укрепление независимости судов. Третье – создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции. Это правовое просвещение. Вот, пожалуйста, что Хорошо. Вы считаете, прав ли президент, вот так ли нужно действовать?
Во-первых,
достаточно ли
он
этого?
Не может быть неправ.
Ну да. Конечно, да ладно.
Вот. Но я хочу сказать, недавно было сообщение о том, что вот он назначил каких-то своих помощников, заместителей, и там было сказано... Вот назначил себе помощника и оклад вот такой-то, и, как ни странно, в прессу проскочило такое уточнение. И не более 10 окладов в месяц. То есть у чиновника оклад 10 тысяч рублей в месяц, и не более чем 10 окладов в месяц. Вот больше нельзя. А потом еще можно премию. Так вот, у них на бумаге оклад 10 тысяч, в реальности получают 150 просто в кассе, ну, и считается, что якобы вот взятки им уже не нужны. Как показывает практика, очень нужны. Надо им создать лучшие условия. Пусть у каждого будет самолет, пусть у каждого будет 100-метровая яхта, пусть бы они переселились на какой-нибудь остров, и там бы жили счастливо.
И не брали друг у друга взяток.
Пусть берут там друг у друга с утра до вечера.
Бананами.
Да.
Да.
Но, к сожалению, это все мечты, как в этом, в женитьбе Бальзаминова.
Да. Иван Васильевич из Орловской области возвращает нас к жизни. Пожалуйста, Иван Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Говорите.
Я тот человек, который страдаю от коррупции.
Каким же образом?
Я инвалид труда.
Так.
И мне присудили выплату за потери трудоспособности.
Так.
В этой, значит, там был... суд, и суд решил компенсировать, как минимальная заработная плата увеличится. Все это отменили. Я, значит, что, и президенту писал, и по правам человека, и в прокуратуру. В суде я спрашиваю, ну что, она говорит, ну вот решение суда есть. И однажды я... Касьяновым в «Радио Свободе» встретился и задал ему вопрос.
С кем вы встретились?
С Касьяновым.
С Касьяновым, в эфире, да.
Михаил Михайловичем. И говорю, Михаил Михайлович.
Председатель первого антикоррупционного комитета в России, ну который что? До сих пор никто не отменил. В 2003 году был Касьянов им назначил председателем, до сих пор не отменили это решение.
Очень
да.
Смешно,
да.
Очень.
Да, пожалуйста. Да-да, встретились, задали
Михайлович,
вопрос.
Михайлович, говорю,
да.
Ну вот мы чисто по-человечески, извините, но у вас совесть есть или нет? Ведь нас 12 миллионов.
Так а сейчас что же ему-то задавать вопросы про совесть, когда
так
он в этом
это
не участвует?
Он и указ этот издал.
Ну... А он
ну,
что?
И
сказал,
вот
что
я
есть?
Ему прочитал, он признался, да, но я с такой целью делал, что, мол,
Иван
может
Васильевич.
Быть, вы где-то устроитесь, подработаете. Я говорю, если человек потерял 80%
вот.
Трудоспособности...
Иван Васильевич, ну мы не успеваем уже дослушать до конца эту историю, разговор с председателем Первого антикоррупционного комитета российского. Я завершаю программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода, объявляю американский час «Поверх барьеров». Интереснейшая программа вас ждет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.